зовут нищий странник, отец Георгий, или Георгий Аистов в миру. Но в Индии меня называют Свами Авадхут, Свамиджи, так с любовью индусы произносят имена саньяси, странствующих монахов. Я первый раз приехал в Индию, наверное, где-то в начало 90-х, и эта страна полностью меня поразила и очаровала. Я первый раз отправился во Вриндаван, потрясающее место. Но я помню, что моя первая поездка во Вриндаван, я совершил все возможные грехи, ошибки, потому что без проводника невозможно путешествовать по Индии. И только когда я приехал к своему духовному учителю, рассказал, он, конечно, посмеялся надо мной, но очень по-доброму, так, по-отцовски. Сказал, тебе лучше, хочешь путешествовать по Индии, лучше путешествовать в хорошей компании. С тех пор я все эти годы путешествовал в обществе каких-то садху, монахов, очень возвышенных людей, и могу сказать, что совершенно по-другому мне открылась Индия, совершенно другими глазами. Глазами веры, глазами любви, их глазами. У меня не было такого видения, и я не думаю, что оно у меня есть и сейчас, но их способность переживать каждый шаг, каждое сакральное действие настолько меня поразило, что, наверное, капелька этого осталась у меня в сердце. Вот, поэтому уже, наверное, больше 20 лет я приезжаю сюда каждый год. И каждый год открываю эту страну для себя по-новому. Открываю людей и открываю себя. Прошло 20 лет, и я многое читал, слышал, видел различных духовных учителей, но я знаю, что многие из них приходили сюда, в Харидвар, и они хотели уйти выше, в Гималайи, в Бадринат, и там они получали прозрение. Духовная жизнь настолько удивительна, что сколько бы ты ни жил, ей кажется, что этого недостаточно. И мне кажется, что в моей жизни тоже наступил какой-то новый этап жизни. Мне нужна большая глубина, большая осознанность. И это путешествие, на самом деле, это не путешествие в горы, это путешествие вглубь себя, внутрь себя, в мир сверхсознания. Но следует помнить, что мир сверхсознания – это не какое-то пустое облако, там тоже живут личности. И они более сострадательные и милостивые, они помогают другим. Поэтому я надеюсь прийти сюда и получить откровение. Многие великие святые, такие как Мадва, Шанкра, встретили таких богов, как Шива, Брама, мудреца Ведавьяса. Я тоже надеюсь встретить каких-то мудрецов. Я надеюсь получить какое-то откровение, потому что я чувствую, что мне необходимо измениться. Вообще, как змея оставляет свою кожу, так и человек, он оставляет свое тело, его душа продолжает жизнь, но даже в этом воплощении, если мы удачливы, мы можем умереть и родиться несколько раз заново. Поэтому инициация, обряд посвящения, собственно, это и есть смерть в своем прошлом понимании истины и перерождение в новом понимании. Это можно получить здесь, в Индии. Необходим подлинный духовный учитель, но еще более важнее подлинное духовное желание. Сами писания говорят, что настоящих духовных учителей очень мало, и настоящих духовных искателей очень мало. Я бы хотел стать настоящим духовным искателем, потому что это единственная цель, которая недостижима в этом мире. И, как сказал один великий европейский философ, то, что достижимо, к этому стремятся большинство людей. Богатство, слава, материальные знания. Он сказал, но мне бы хотелось видеть людей, которые стремятся к недостижимому. Поэтому вот это стремление к недостижимому, путешествие, путь в Гималайи, это то, что я ждал, наверное, многие жизни. И я очень надеюсь на то, что на пути к этому миру этот мир заметит меня и откроется, конечно же, насколько я смогу увидеть, потому что мы видим лишь только то, что готово увидеть наше сердце. Кто-то приезжает сюда в Индию, он видит грязь, мусор. Кто-то приезжает в это место, он видит богиню Ганга. кто-то ищет общество великих святых, ведь он знает, что где-то здесь они бродят, эти мудрецы, не выдавая себя внешним людям. Поэтому на каждом уровне сознания каждый человек действует, соответственно, со своей верой, соответственно, со своими реализациями. Мои ожидания от этой поездки, может быть, слишком амбициозные, но я надеюсь не только получить какое-то откровение, в целом я бы хотел поделиться со своими друзьями, поэтому если я найду что-то, я обязательно об этом расскажу.
Я тоже надеюсь, что дверь духовный мир будет немного приоткроется.
Знаешь, Аджита, меня всегда очаровывал образ сталкеров Стругацких. Простая земля, простой мир, какая-то цивилизация пришла туда, совершила что-то, какое-то действие, оставила после себя какие-то артефакты. Но это место заражено какой-то особой энергией. И сталкер, он ведет с собой группу, он бросает гаечки. Он идет почти наугад, но он различает какие-то тонкие вибрации, тонкие состояния этого места. Если говорить о нашей поездке, то мы не только идем как сталкеры, с какими-то уже определенными знаниями, встречая каких-то уже заранее людей, на которых мы медитируем, но есть некий принцип неуверенности. И это очень важно, потому что все, что будет раскрываться нам, это не какая-то книжная теория, которую можно прочитать в справочнике для туристов, а это откровение. И очень интересный момент, то, что мы берем с собой камеру, и мы надеемся, что это откровение, оно захочет показать себя не только нам, но и всем остальным тоже. И необходимо быть очень внимательными. Вообще, наше путешествие, оно построено на внимание. Не просто увидеть какие-то общие планы, какие-то картинки, а постараться открыть какое-то внутреннее видение. Увидеть те самые маленькие детали, настроения, переживания, чувства, из которых складывается целостная картинка. Вообще, духовная жизнь, в особенности бхакти, это состояние глубоких эмоций и переживания. Но у нас есть наши материальные чувства, внешние эмоции, гнев или восхищение. Речь идет о эмоциях души, эмоциях сердца. Это гораздо более тонкое состояние. Как правило, мы говорим, дай мне все за 3 минуты, покажи мне Гималайи, вот так вот, открой мне все, открой мне тайну, да, ну-ка, давай, фокусник, цирк, нам нужен цирк. Но, как правило, мы говорим, нет, подожди, успокой свой ум. Начни слушать себя, потому что ты сопричастен с тайной. Часть твоей способности воспринимать – это и есть та самая магия соприкосновения со святым местом, с этой зоной. Поэтому очень важно, чтобы мы были готовы к этому состоянию. Это некая медитация. И мы не знаем, что получится. В этом, мне кажется, что есть великая суть нашей поездки. С одной стороны, мы выбрали совершенно уникальные, четкие места, куда мы хотели бы попасть. Но с другой стороны, мы совершенно не знаем, что там произойдет, кого мы встретим. Но наша главная задача – это постараться увидеть. Я хотел бы, чтобы вы также были как помощники, проводники в этом путешествии. Есть замечательная история о том, как несколько мудрецов зашли в темную комнату и дали им потрогать слона. Один потрогал клык слона и подумал, что это бивень, подумал, что это копье, другой хвост, сказал, что слон – это веревка. Третий обхватил ногу и сказал, что слон – это колонна. Другой мудрец взял ухо и сказал, что слон – это некий веер. Но сколько бы мудрецы не спорили между собой, какими бы умными они не были, до тех пор, пока слон не выйдет, не покажет себя, не станцует для нас, мы вряд ли получим целостное восприятие. То же самое истина. Мы имеем лишь только фрагментарные представления об истине, фрагментарные представления о божественном, фрагментарные представления о сознании. мы только-только открываем элементарные физические законы, да? Постоянно какие-то гении открывают элементарные физические законы, в то время как законы божественные, духовные, они полностью противоположны, они гораздо более совершенные. И все это связано с миром сверхсознания. Поэтому фактически речь идет о путешествии в мир сверхсознания. И в мире сверхсознания мы можем только рассчитывать на милость, потому что есть справедливость. В этом мире все борются за справедливость, там справедливые выборы, справедливая оценка, справедливая зарплата, справедливая пенсия. Но мир духовный – это мир сострадания. Сострадание – это качество любви. Это еще у Шекспира прекрасно описан момент, когда в одной из его драм одна девушка обращается и говорит, что сострадание – это качество царя. Только царь может проявлять милость, только царь может помиловать. Судья не может помиловать, он должен действовать в соответствии с законом. И вот этот мир, высший мир, как нам объяснили наши учителя Шридхар Махарадж, он устроен по другому принципу, он устроен по принципу сострадания. Но самый главный вопрос, почему одни могут получить, а другие нет? Почему одним открывается, а другим нет? И в этом вопросе глубочайшая дилемма состоит в том, что на самом деле одни удачливые души, потому что они смогли принять этот поток, подставить руки под поток истины и омыться в ней, тогда как другие в силу тех или иных обстоятельств, своей гордыни, эгоизма, они не захотели этого признать. И поэтому всегда будут те, кто признают высшую истину и ищут ее, и всегда будут те, кто в своей гордыне отвергают ее. Я бы хотел из той категории гордецов перейти в категорию искателей, но это тоже не так просто.
С детства, лет с 15-16, меня очень интересовала культура Востока, потому что я всегда чувствовал определенную глубину, которая есть там. Если, например, в авраамических религиях, в христианстве, в исламе есть идея о том, что есть только одна жизнь, и по итогам этой жизни ты либо отправляешься в рай, либо в муки вечные, то на Востоке меня сразу заинтересовала идея о том, что многие жизни, очень долгий путь душа проходит для того, чтобы постичь какие-то истины о себе, о мире, о Боге, о сущности и предназначении. И очень многие мыслители, они интересовались Востоком. И также я выяснил, что очень многие люди, они приходили в Гималаи. Например, в период начала 20 века оккультный отдел Гитлера, Анненербе, он наследие предков это означает. Он организовывал сюда экспедиции в поисках секретных знаний о древнем оружии. Или большевики, например, они посылали чекиста Боке к художнику Рериху для того, чтобы он тоже сопровождал его в Гималаях. И если Рериху вдруг откроется вход в неведомую страну, Шамбалу, он с кем-то там пересечется, чтобы какие-то знания были получены, использованы большевиками.
На благо
советского народа. Сюда же приходили многие люди в поисках каких-то летающих йогов, снежных людей. И все эти люди, они часто говорили о том, что мы не достигли вполне цели нашего путешествия. У нас что-то не получилось, мы так и не нашли то, что мы искали. И тем не менее, новые и новые поколения мистиков, искателей, ученых, они приходят в это место. И когда я читал об этом, сидя в Москве, в Петербурге, я совершенно не мог понять, почему же эти люди приходят сюда. Что особенно в этих Гималаях, что все пытаются что-то найти в них, и почему они это найти не могут. И я понял, что логически, ну, например, если не получилось найти какое-то закрытое знание у большевиков, почему туда пошли гитлеровцы? А если не получилось у французской экспедиции, почему пошла британская экспедиция? И я понял, что понять этот магнетизм, эту тайну Гималаев я смогу только, если приеду сам. Потому что очевидно, что это некая склейка миров, это что-то, где присутствует не только наша реальность, но и реальности более высокого порядка. И разгадать эту загадку, понять, почему люди стремятся к ним и почему зачастую им не даруется вход или наоборот даруется кому-то, это можно только здесь.
Причем сами горы, сам поход в горы – это символ постижения истины. И философы-символисты, такие как Вячеслав Иванов, они говорили о том, что восхождение в горы – это символ жизненного пути, а обретение знания на какой-то горе – это символ познания истины. Поэтому на Синайской горе Моисей получил скрижали завета, Иисус явил Нагорную проповедь, на Фукияму стремились японцы и так далее. Ацтеки строили храмы в форме пирамид. Поэтому даже с символической точки зрения гора – это символ восхождения и постижения высшего знания, обретения нового взгляда на себя и на мир.